Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, второй том. Статья «Что значит, что у каждой травинки есть управляющий свыше, который бьет ее и говорит ей расти в духовной работе?» Мы начинаем читать с середины статьи, 1089 страница, первая колонка, третий абзац, со слов «Улам Бейнян Рухани». Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv, там же задавать вопросы. Некоторые из них будут заданы на протяжении урока. Но то, что касается духовного, с точки зрения исправления, произошло скрытие и исправление. И человек видит, не видит блага и наслаждения, которое облачено в Торе заповеди. И так было задумано заранее для того, чтобы мог работать ради Творца, а иначе не смог бы прийти к тому, чтобы был выбор и появилась бы возможность, чтобы у человека была сила работать ради отдачи по вышеуказанной причине. Потому что глаз видит, а сердце желает. И человек должен был бы действовать, то есть выполнять Тору и заповеди, поскольку раскрытое наслаждение вынудило, внуждало его получать для того, чтобы удовлетворить все свои желания и вести себя в соответствии с материальными страстями. А сейчас он должен все делать выше знания. То есть Тора и заповеди находятся в виде, как они наша жизнь, то, что называется. Как сказано, сделанные из золота и более сладкие, чем мед и нектар. Если бы было все раскрыто, то наверняка желание получать устремилось бы к таким наслаждениям. И тогда не было бы никакой возможности, что был бы кто-то, кто не выполнял бы Тору и заповеди. А для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом, прежде необходимо действовать ради отдачи. И поэтому и находится на вторе и заповедях скрытие. И поэтому невозможно сказать, чтобы глаз видел и сердце желало. И получается, что в духовном прежде всего необходимо работать над свойством веры, то есть верить в вознаграждение и наказание. И поэтому нельзя сказать, что нет у тебя травинки наверху, внизу, над которой не было бы правителя наверху, который бил бы и говорил бы и расти. Получается, что понятие «ударь» и говорил «расти» имеется в виду страдание, то, что чувствует человек, насколько он далек от Творца. И он желал бы слиться с Творцом, а не получается у него. И поэтому он сильно страдает. И эти страдания подталкивают его, чтобы делал все, что в его силах, только для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом.
Здесь вопрос, что называется, что человек чувствует страдание от того, что не может прилепиться к Творцу. Давайте приведите быстренько примеры этому. Вперед.
Чувствует страдание от того, что идет по пути, но не может соотнести это с Творцом.
Конкретнее страдания, наслаждение, что это называется? Что он раскрывает, что не может находиться в ради отдачи. В материальном, обычном виде, приводя примеры из жизни.
Он видит, что все товарищи заботятся и изо всех сил ищут, а он в своем неприглядном виде, он на них смотрит, как маленький ребенок. Хочет, но он далеко от этого.
Это когда человек пытается и проверяет намерение, ради которого он выполняет действие любое, ради группы. И он видит, что движущие мотивы общения связаны не с целью, не с Творцом.
Когда он видит, что все, что он делает это не ради группы, а делает это ради себе. Когда понимает, что он ненавидит он группу, а вовсе не любит ее. Понимает, что объединяться не хочет.
Да, он раскрывает. Что не делает ничего. И все товарищи продолжают. И нет результата.
Это просто большой убыток, то, что он не может прийти к тем достижениям, которые заложены в освобождении от себя и заботе о товарищах. И всякий раз его желание получать тащит его, вертит им, путает его, усыпляет его. Он видит, что это все просто потеря.
Да, вследствие того, что делают много упражнений. Какое конкретное упражнение должно быть передо мной в жизни, чтобы я мог увидеть, нахожусь я в лишма или нет? В лишма или в силе веры? Скажем, если передо мной мешок с миллиардом долларов, хорошая, здоровая жизнь, наслаждение, буквально все. А с другой стороны, Творец. Я могу отказаться от одного ради другого или нет? Это проверка или нет? Ну, не миллиард долларов, а что-то, чего я очень-очень желаю. То, что кажется мне главным в жизни. А с другой стороны, Творец. Откажешься от одного, получишь другое. А что ты мне вот так показываешь? А? Не остается? Или не спрашивай. Что значит не осталось? Нет таких желаний. Это признак того, что ты еще мал. Подожди. Я не говорю о миллиарде долларов, о простых, гораздо более простых вещах. И уж тем более... Проверка же должна быть одно против другого. Нахожусь я в вере или нет, да? Что называется верой? Когда я предпочитаю отдачу, я могу ее предпочесть только перед получающими келим, которые остаются пустыми, и мне больно в них, я чувствую в них недостаток, отсутствие наполнения, удовлетворения, я буквально страдаю, я должен подняться над этим страданием. И именно поблагодарить, что благодаря этому страданию я предпочитаю постичь Творца. И тогда мера страдания, над которым я поднимаюсь, определяет у меня уровень веры. Все измеряется по желанию получать. Ну, продолжим читать.
1089 страница, вторая колонка, второй абзац. В Лифизе. И таким образом, не может быть, что когда есть у человека страдания, и он к ним... стремится. Все оценивается по устремлению человека. Отсюда возникает вопрос. Получается, что без страдания у человека нет никакого продвижения. Как и говорили выше, человек желает спокойствия. И поэтому где же возьмет человек важности действовать ради Творца? То есть, чтобы стремился он насладить бы Творца. И если он видит, что не в его силах насладить Творца, тогда будет страдание. Страдание будет его подталкивать, и он будет делать все, что в его силах сделать, только для того, чтобы появилась у него сила удостоиться слияния с Творцом по-настоящему. И об этом и говорит сказанное: «Счастлив человек, которого называешь ты Творец, и той своей обучаешь, которого наказываешь ты». И отсюда можно понять, что означает, что Творец дает ему страдания. Необходимо истолковать, что Творец дает ему важность Торы. И тогда начинает он ощущать, что понятие Тора — это свойство Тора и Творец едины. То есть то, что Тора, имеется в виду имена Творца. И по мере важности, которую Творец ему передает, человек начинает ощущать страдания от того, что удален он от всего духовного. То есть начинает он стремиться к духовному, чтобы удостоиться его. Но всякий раз, когда он видит, что он далек, он начинает чувствовать страдания.
Еще раз. В соответствии с чем он чувствует, что он отдален? В соответствии с тем, что он не может отказаться от какого-то наслаждения, спокойствия, которые будут у него в получающих килим, чтобы было, как он желает. И тогда он успокаивается. Может ли он отказаться от этого и быть вместе с тем в радости, благодарности за то, что есть у него боль сейчас, получающих его келим, что он не может их наполнить и не должен их наполнять, но получает все как приходящее от «нет никого, кроме него», и тогда он приподнимается над этим. И становится как раз поверх тех недостатков, которые пробуждает в нем Творец, прилепленным, слитым с Творцом, потому что все, что он получает от него. То есть, если бы не было фараона, не было бы проблем и бед, и над ними мы бы прилеплялись к Творцу, нет у нас никакого прибора для подъема. Да.
И страдания подталкивают его, чтобы делал все, что в его силах делать, и поскольку начинает чувствовать, что без духовного нет вкуса к жизни. Получается, что и в духовном также существует понятие правителя, который находится наверху, который ударяет его. То есть он несет ему страдания. А эти страдания, совсем не каждый человек удостаивается, чтобы Творец передал ему важность, заложенную в Торе, то, что принесет ему страдания. И отсюда следует понять сказанное, что счастлив человек, которого наказывает так. То есть Творец передает ему важность, чтобы он устремился к этому. И это страдание, которое управляющий свыше ударяет его, говоря ему «расти». И это присутствует и в материальном, и в духовном.
То есть как материальные страдания, так и духовные, неважно. Главное, чтобы человек увидел, что он не желает уступать, что это очень важно ему на первом этапе. Это то, что я спрашивал сейчас на семинаре. Чтобы не было Творца, я не желаю духовного, ничего. Я желаю, чтобы сейчас это произошло, то, что я сейчас определяю в своем желании. Это первое, да? Второе, когда он начинает видеть, уже с помощью света, возвращающего к источнику, учебы, объединения с группой, с помощью всего, что все то, что он почувствовал в желании получать, это условие, которое ему устроил Творец, да? И на этом он сейчас будет строить отношение к нему, когда он предпочтет связь с Творцом этому кли, которое страдает и пусто, когда он может смириться с ним. Смириться — это не значит, что не чувствует страдания в этом кли. Чувствует страдания, продолжает ощущать пустоту. Но поверх этого находится, как сокращение экрана в отраженном свете, находится в отношении к Творцу, когда желает уподобиться Ему, желает слиться с Ним, благодарит Его за то, что посылает Ему эти страдания, поверх которых он может выстроить отношение к Нему. Да, так он приходит уже к правильному результату своего состояния, да?
И то, что сказано в Зоар, нет у тебя даже малой травинки на земле, над которой не было бы высшей силы наверху в высших мирах. И все, что делают с каждым, и все, что делает каждый, происходит благодаря все большему взаимодействию высшей силы, поставленной на нем, над ним сверху. И все, что присутствует там, определяется судом, движимо судом, и существует благодаря суду. И никто не выходит за пределы этого существования. И это следует истолковать так же, что все следует в соответствии с частным управлением. И у нижних нет никакого выбора выйти из-под законов, на которые действует на них высшее управление. Получается, что когда говорим о работе, о том, что каждый человек — маленький мир, то тогда нет ни малой травинки, над которой не было бы управителя свыше. Это значит, что нет ни одного желания, ни одной мысли, которая приходит к человеку, которая не следовала бы законам, находящимся наверху. И поэтому вся тяжесть, которая заложена в работе Творца, скрывает то, что мы находим. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что все зависит от работы человека. Как сказали мудрецы, человек должен сказать, что если не я себе, то кто мне? Получается, что все зависит от человеческих усилий. То есть понятие вознаграждения и наказания. С другой стороны, необходимо сказать, что все следует свыше, как и говорилось наверху в Зоре, говоря о том, что нет ни одной малой травинки на земле, над которой не было бы высшей силы наверху. То есть все следует в соответствии с высшим управлением, и у нижних нет никакой возможности что-то изменить. И ответ на оба этих противоречащих понятия, как и говорилось выше, об этом говорит Рамбам. Он говорит, что мы не можем это понять, а должны мы верить в то, что это так. И порядок продвижения в духовной работе, о котором мы говорили, что происходит она за счет того, что достигается важность цели. Как сказали мудрецы, приходит это с помощью Торы. Потому что даже если и видит человек, что он учится в Лолишма, в любом случае, свет в Торе возвращает его к источнику. То есть за счет света он получает важность Торы. И тогда человек приходит к понятию, что есть правитель над каждой травинкой, когда он ударяет ее и говорит ей расти. То есть он начинает чувствовать страдания от того, что он далек от Творца. И такие страдания приводят его к тому, чтобы он сделал все, что в его возможности делать, для того, чтобы достичь слияния с Творцом.
Это значит, что он уже слит не со своим желанием, а с силой, которая развивает это желание.
И отсюда следует, что человек должен начать с лолишма. Но лишма человек видит, достичь не может. И даже если он учится в лолишма, для того чтобы верить, что с помощью лолишма он придет к лишма, тогда он получит свет Торы. И тогда удостоится достичь лишма. То, что касается страданий, можно привести сказанное в Зоар. Сказали мудрецы, не было перед ним большей радости, чем в тот день, когда были созданы земля и небо. И хотя не может человек взять части от той радости, больше, чем это. Как после того, как пришел к полному раскаянию от любви, к возврату к любви. А до этого само по себе ничего не вырастет, не созданного в мире. Наоборот, он чувствует перед собой мир, полный страданий и боли, как боли телесных, так и боли душевных, которые проводят все, что он делает. Потому что он приходит к тому, что в этом мире создано все в виде отдачи, то есть нужно заниматься Торой и заповедями для того, чтобы насладить Создателя, а не создано ради своего наслаждения. Но вначале, подобно дикому ослу, создан человек, то, что называется, то есть он все вокруг него, чтобы он наслаждался ради себя. То есть отпечатал Творец большие страдания, горькие в получении ради себя, как в жизни духовной, так и в жизни материальной. Таким образом, что если человек будет заниматься Торой и заповедями даже ради собственного наслаждения, в любом случае, с помощью света в Торе он почувствует малость и низость в получении ради себя. И тогда сердце его обратится к тому, чтобы отказаться от получения, от природы получения для себя. И он будет предан тому, чтобы пожелать только того, чтобы достичь Создателя. И тогда раскроет Творец его глаза, и увидит он перед собой мир полной цели и совершенства.
Как мы это организуем? Работу в Торе и заповедях, даже Лоли Шма, когда свет в ней возвращает к источнику. Что это за условия, о которых он пишет? Что он говорит еще раз? Да, прочти еще раз этот абзац.
Но вначале, то, что называется, подобно дикому ослу, рожден человек. То есть ради наслаждения себя самого. И таким образом Творец отпечатал сильные страдания в получении ради себя.
И так это на каждой духовной ступени. В начале постижения ступени человек снова рождается, возвращается к состоянию дикого осла. И все, каждым разом все хуже, чем раньше. Угу.
И находится в человеке с момента его рождения. И как материальные страдания, так и духовные боли. Таким образом, если будет заниматься Торой и заповедями даже ради собственного наслаждения, в любом случае с помощью света из Торы он почувствует низость и ничтожность, заложенную в природе получения ради себя. И тогда обратит свое сердце к тому, чтобы вывести себя из такой природы получения, и будет полностью предан к тому, чтобы работать только ради того, чтобы наслаждать Творца. И тогда Творец раскроет его глаза и покажет ему мир полный совершенства.
До сих пор?
Нет, есть еще.
Так продолжай.
То, что касается страданий материальных и страданий духовных, и то, что он страдал до того, как пришел к раскаянию, перед ним два пути. Первый. Как сказано, все, что сделал Творец, сделал во благо, потому что видит он воочию, что даже с этими ужасными страданиями, которыми страдал из-за природы, которая заложена в получении ради себя, не мог прийти он к раскаянию.
Так здесь вопрос, как мы выстраиваем для себя такую подушку, ковер, чтобы всегда, чтобы это ни было, все исходит от Творца, и все ради Его хорошего отношения к творениям. Как мы выстраиваем для себя такую постоянную аксиому, существующую, удерживающую нашу жизнь над такой воздушной подушкой. Это вопрос, да-да. Пожалуйста.
Добро.
Поговорите между собой. Есть решение?
решение. Каббалисты пишут, что через группу мы в последнее время как раз предлагаем много усилий в этом направлении, в десятке, и создается такое состояние, когда, которое дает человеку находиться в этом постоянно.
То есть достижение этой аксиомы, чтобы это было достоянием всего Бней Баруха. Это первая цель. Чтобы это было у нас каким-то законом, ясным, ясной аксиомой, без того, чтобы мы думали об этом, чувствовали это, мы бы просто жили на этом. Когда находимся под властью, нет никого, кроме него, и доброго, и несущего добро. Да.
Ну, таким образом, у нас постоянно есть возможность исправлять, где я нахожусь по отношению к групповым совместным усилиям.
Да, согласно нашей отмене «друг по отношению к другу», можно находиться в такой реальности, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро. И наше поручительство заключается в том, что мы находимся в молитве друг за друга, чтобы каждый товарищ смог находиться в такой реальности.
Разница, если цель в жизни или нет цели в жизни. И такая цель, она находится среди нас. И дана нам сила пробудить друг друга и привести себя к такой реальности, где есть цель. Когда цель перед нами есть, тогда все выглядит по-другому.
И это ощущение, сознание, мы можем получить в той мере, когда есть такое поле мыслей, в котором каждый заботится о других, чтобы они не забывали ту точку, от которой они получают питание для этой мысли. Потому что у человека у самого нет никакой возможности помнить это. А если это и происходит, это просто изваяние и изображение. Но если он исходит из того, что он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме него, это будет такое общее впечатление, окутывающее всех.
За счет того, что мы вместе стараемся построить духовное общество, общество совместное, там, где мы стремимся прийти к единству между нами и единству наших чаяний, намерений. И это то, что даст нам единую платформу по мере сближения нас друг к другом, по мере того, что сердца приблизятся, мы больше почувствуем материю нашего, материю творения.
Да, все время мы должны просить ради товарищей. Все время просить важности цели. Каждый раз просить состояние духа, настроение.
Да, и это общее знание, это мнение, оно просто присутствует в группе. И как только я как в лодку подводную впрыгиваю в группу, потому что в группе все это уже существует, в центре десятки, как только ты подсоединяешься к ней, сразу же там все начинается. Есть одна сила, которая всех поддерживает, где мы все соединены вместе, и все, что эта сила делает, только привести к познанию этой силы. И все это уже есть в группе, существует, просто в таком состоянии готовом, стендбай.
Именно потому, что это уже...
Мы продолжаем читать. 1091 страница. Наверху, самая первая колонка, первый абзац. Первый путь. «Все, что сделал Творец, сделал во благо, потому что видит он, что без страшных страданий, которыми страдал из-за силы того, что был погружен в природу получения ради себя, без этого он никогда бы не удостоился возврата, раскаяния. И поэтому он благословляет зло так же, как и добро. То есть зло ведет к добру. Второй путь. И это также во благо. То есть не просто так, что все плохое является причиной добра, а само по себе зло собирается и превращается в добро. То есть за счет очень больших светов, которыми Творец светит через все это плохое, пока все это не обратится во благо. И выходит, что все продвижение человека происходит именно когда он чувствует страдание в том состоянии, в котором находится. И это дает ему потребность двигаться вперед. В связи с сказанным можно истолковать то, о чем говорит Ари, когда нет ни одной ступени, которая поднимается, кроме как подъема Мейнуквин, Ман. А Мейнуквин означает хисарон. Мэймаем, вода, означает бину, которая получает внутрь себя малхут. А малхут называется хисарон, от слова некев, отверстие. И поэтому высший обязан передать нижнему то, что ему недостает. А из-за того, что нет никакого изменения света в мире, есть лишь бесконечность, поэтому Высший поднимается на ступень для того, чтобы получить благо ради Нижнего. В духовной работе можно это понять так, что понятие Высшего и Нижнего называется первым высшим состоянием, и состояние вторым называется Нижним. То есть, если в состоянии, в котором находится человек, он не чувствует никакого хисарона, и он удовлетворен, то понятно, само собой, что у него нет необходимости продвигаться в работе, поскольку он не видит никакой необходимости того, чтобы такой хисарон дал бы ему толчок двигаться вперед. И поэтому, если человек удачен, то тогда он находит хисарон там, где он находится, в том состоянии. И есть правило, что любое состояние называется высшим и нижним. Получается, что в то самое время, когда он найдет хисарон в том состоянии, в котором находится, то во втором состоянии, которое называется состояние хисарона, этот хисарон будет уже называться нижним и приведет к тому, что он оставит прошлое состояние и будет стараться исправить хисарон, который он сейчас уже чувствует. И в духовной работе это называется, что мейнуквин, ман нижнего, приводит к подъему на ступень высшего, то есть к предыдущей ступени. И об этом говорил Ари, что нижний за счет своего мана приводит высшего к подъему. И получается, что только хисароны, которые называются страдания, приводят к подъему, за счет которых всегда приподнимаемся и движемся вперед. В связи с сказанным можно объяснить сказанное мудрецами. Сказал Рав Йешуа бен Леви, все страдания, которые приходят к человеку и отвергают его, отменяют от Торы, страдания находятся там. Но страдания, приходя к человеку, не отменяют его от слов Торы. Это страдания любви, поскольку любящий Творца докажет его. И трудно это понять, эти слова. Если Творец любит человека, он должен давать ему страдания. Разум подсказывает к тому, как то, что мы наблюдаем, если человек любит товарища, он дает ему подарки. Мы не видим, что если кто-то кого-то любит, он несет ему страдания. И то же самое. Как же без страданий человек может остаться... А с другой стороны, без страданий останется человек в состоянии покоя, потому что наш корень находится в абсолютном покое. И только за счет высшего того, кто бьет как по травинке, говоря, расти. То есть мы видим, что только страдания могут вывести человека из отдыха и вести его к новым приобретениям. А если же нет страданий у человека, тогда он останется в том состоянии, в котором находится. К примеру, человек, который живет в одной комнате, и он женился, но он ленив, то есть он любит отдых больше обычного. И тогда он соглашается жить в одной комнате. Несмотря на то, что пока он был холостым и жил в одной комнате, так теперь он и продолжает жить в одной комнате даже после того, как женился. Но приходит время, рождаются у него несколько детей, и теперь он чувствует, в доме тесно, он начинает чувствовать страдания от того, что живет он в одной комнате. И тогда страдание приводит его к тому, что он вынужден работать дополнительные часы, а это значит, он должен прилагать больше усилий, чем те, к которым он привык, для того, чтобы достичь квартиру в несколько комнат. В духовной работе то же самое. То есть человек, который приходит к воспитанию, и отец воспитал его заниматься Торой и заповедями, и насколько отец передал ему, что значит духовное, что значит ради Творца и тому подобное. И этого человеку было достаточно для того, чтобы работать и выполнять Тору и заповеди. Но когда он повзрослел, когда он уже женился, и когда он стал самостоятельным, и теперь есть у него свои дети, он теперь знает, что он должен их воспитывать и должен передать им все понятие трепета пред небесами. И тогда он отдает себе отчет, насколько понимание и чувств есть у него самого больше, чем было, когда он был сам 9-летним ребенком, которого воспитывали или даже пришел к взрослому состоянию. Тогда он видит, что у него нет никакого продвижения. Когда бы он мог теперь сказать, что я понимаю важность Торы и заповеди, то, чего прежде я не знал, когда был ребенком. Если он начинает чувствовать от этого страдания, то есть теперь он сам видит, что он отстает в развитии, что теперь он повзрослел, а разум у него остался как у ребенка. То есть то самое понимание, которое было у него от Торы и заповеди, осталось и сейчас, и не продвинулся он, как человек должен был бы продвинуться. И получается, что он чувствует себя, как маленький ребенок. И те страдания подталкивают его к приложению усилий. И теперь должен быть инструктор, который подскажет ему, как повзрослеть, как стать взрослым, как не остаться ребенком в духовной работе. И отсюда можно понять сказанное, что же означает слова мудрецов о страданиях, которые не отменяют Тору, они называются страданиями любви. Означает, что так, как и сказано, что тот, кого любит Творца, докажет. То есть те страдания, которые несут человеку потребность продвигаться в Торе и заповедях. То есть понять Тору и заповеди не так, как он понимал, будучи ребенком, а так, как это подобно человеку взрослому. И получается, что страдания подтолкнули его к тому, чтобы он учился, и чтобы он занимался Торой и заповедями, так как это подходит уровню Адам, человек, а не ребенку едет. И как сказали мудрецы, вы называетесь Адамом, не идолопоклонники, народы мира называются Адамом. И означает, что Адам, человек, это свойство говорящий. То есть он берет на себя, он не питается тем, что едят животные, он питается тем, что подходит уровню говорящему. И это называется страдание любви. То есть они не отменяют Тору, наоборот, они подталкивают его к достижению Торы и заповедей.
Вопросы? Нет, прекрасно. Да, у меня вопрос. А, есть, да? Ну, Шапира, беги уже.
Так как найти хисарон в состоянии хисарона? То есть в статье все понятно, кроме этого. Нет страданий, если нет хисарона, ни подъемов, ни падений.
Потому что ты ничего не делаешь, как может быть?
Так что тогда страдания придут? Или какой-то подъем?
Человек должен раскрыть кли.
Для
того, чтобы раскрыть кли, ему нужно работать. Для того, чтобы раскрыть хисарон, он должен приложить к этому усилия. Какой хисарон? К чему? Где ты работаешь? Покажи, что ты зарабатываешь. Покажи мне, что ты производишь действие, которое навстречу духовному продвижению.
Но какими силами я сделаю такое действие?
Это не важно мне. Конечно же, сила эгоизма. Здесь вопроса вообще нет. Я не сижу философски, думая, какую силу я проделаю, пока я не буду исправлен, не буду делать. Нет. Какое действие? Мы говорим о действиях. Оставь все свои философии, все мысли, намерения. Здесь ты путайся сам и не путай нас. Я спрашиваю, какое действие ты производишь для того, чтобы продвигаться? Действие.
Физическое?
Физическое. Он пока что меня даже не понимает.
Кен.
Да.
Ну,
ну, спрашивайте.
Кто решает, это страдание или любви, или страдание отмены Торы, или как там было названо в статье? Мы или Творец?
Кто определяет? Определяет человек. Мы не говорим о Творце, мы говорим о самих себе. Творец, я не знаю, кто он и что он, в каком виде существует, ничего я не знаю и не понимаю. Я знаю только о себе, то, что я чувствую, то, что я думаю, это мой мир. Вот и все. Так что же ты спрашиваешь? Кто определяет? Я определяю. Даже о Творце, когда я что-то говорю, я определяю то, что я говорю о Творце.
То есть это абсолютно в наших руках.
А как может быть не в наших руках? Если все это я. Я вас не понимаю. Как может быть, чтобы я сейчас говорил о ком-то другом? Кто-то другой — это тоже я, который понимает кого-то другого.
То есть, если сейчас у меня будет страдание народов мира, это будет... Я в этом виноват?
И это я уже не понимаю, как относится к тому, с чего ты начал.
Я имею в виду страдания, которые не страдания любви.
Страдания, которые страдания любви или не страдания любви, это зависит от человека. Творец дает страдания. С помощью света, который светит, ты чувствуешь страдания. Теперь ты, согласно твоей подготовке, даешь имя этим страданиям, характер. А не то, чтобы они таким видом, в таком виде исходили от Творца. Творец, он добрый и несущий добро. Передай иерусалимцу.
На странице 1091, в серединке, со слов Лейшая, остаться в состоянии покоя, поскольку наш корень в абсолютном покое. Все здесь вертится вокруг страданий, которые выводят нас из покоя, заставляя действовать.
Наоборот, это то, что нас продвигает. Как может быть, чтобы я продвигался, если я не буду чувствовать страданий?
Для чего нам нужно уподоблять форму, подобие?
Я не знаю, что значит уподобить форму свой, свету. и силе отдачи, любви. Так я уподобляю свою форму, насколько я способен. Какой свет? Где ты видел свет, о котором мы говорим здесь, не о физическом свете, с которым ты уподобляешься по форме?
Ну, сказано, что мы с абсолютным покоем.
А, это значит, что если я буду в полном покое, буду лежать на диванчике и все устрою вокруг себя так, чтобы было в изобилии, чтобы я даже не двигался, тогда я буду подобен свету.
Ну, я буду в подобии скорым, ведь есть ясное, абсолютно написано.
Хорошо, у тебя хорошая Тора, я могу быть твоим хасидом, если ты меня обеспечишь тем, что ты говоришь.
Не, но я бы хотел отнестись к этому противоречию, которое находится здесь.
Противоречие? Нет. В чем?
Ну, то, что с одной стороны страдание приходит, чтобы сдвинуть меня, подвигнуть к определенному действию исправления.
Конечно, без страданий, как я сдвину с места.
Ну да. А с другой стороны, он говорит, все, что подобно нашему корню, а наш корень в абсолютном покое.
Абсолютный покой — это то, что я согласен с корнем. Согласен с корнем. Это называется, что я нахожусь в полном покое, в абсолютном покое. Мое согласие.
То есть нет страданий в движении.
Я не чувствую это страданиями. Как страдания, потому что если я воспринимаю эти страдания и принимаю их как то, что приближает меня к цели, а без этого я не сдвинусь по отношению к цели, у нас происходит просто. И много людей здесь уже проходят все эти вещи. Я ничего не получаю. Ни плохого, ни хорошего, ничего. И ничто не меняется. Мне надоело, я уже не могу, я готов взорваться, ничего не происходит. Затем приходит страдание. Материальные, духовные, как вы говорите, неважно. Страдания.
Они...
И я в этих страданиях желаю избавиться от них. Они приходят в очень тяжелом виде, скажем. Да, страдания по-настоящему. Я вхожу или в страх, или в тревогу. Это один вид. Или гнев, потому что я не могу выстроить этого состояния, потому что это не в моих руках. Есть несколько видов проявления. Они такие характерные для страданий. Я нахожусь в этом, и это то, что я спросил сегодня перед семинаром. В этих страданиях, которые я чувствую, я фокусируюсь на Творце или нет? Если я вообще вспоминаю о нем, вначале я не вспоминаю о нем, нахожусь только в страданиях. Я гневаюсь, кричу, не Творца. Передо мной просто случай, да? Затем приходит ко мне особое освещение, дает мне почувствовать, что это исходит от Творца. Для того, чтобы я продвинулся. В чем я продвинусь? Когда я установлю, что это исходит от Него. Чтобы я продвигался в Его направлении. То есть эти страдания уже целенаправлены. И тогда я говорю, это то, что он мне послал. Когда раньше я думал, что это только страдания, хотел перечеркнуть их. Нет, слава Богу, большое спасибо. Я как раз благодаря тому, что я чувствую эти страдания, могу сейчас двинуться с места. Прежде я этого не мог. Продвинуться. В чем я продвинусь? В том, что я думаю о Творце, о причине. И также о цели. Дальше. Думаю о нем. Если раньше я говорил так, было у меня такое понятие, были у меня страдания, затем страдания исходят от Творца. Если у меня такая точка, когда я, если бы я мог, перечеркнул бы Творца, лишь бы перечеркнуть страдания, потому что он причина им. Затем я говорю, нет, страдания приходят для того, чтобы меня продвинуть. То есть я уже начинаю расти постепенно. Свет, который светит, еще квант, еще порция, еще понемногу я так продвигаюсь. Дальше. Я продвигаюсь к состоянию, когда я говорю, что страдания — это хорошо. Не отбирай их у меня, без них я снова стану животным. Страдания направляют меня к тебе. Я сейчас с этими страданиями все время должен расти тебя в том, что ты добрый, несущий добро, и посылаешь мне это во благо. И тогда я собираюсь отключиться от своего эгоизма, в котором я чувствую страдания, потому что это не страдание, это всего лишь ощущение отключения от Творца, отсутствие намерения. И я слит с ним. В таком виде я продолжаю работать. Это называется, что я реализовал состояние, которое пришло ко мне в правильном виде. Да? Мы изучали на протяжении всех лет, что есть путь Торы, путь страданий, и что путь страданий — это не хороший путь, а путь Торы — хороший путь.
Да.
Как получается, что страдания нас не оставляют.
Путь Торы и путь страдания, мы должны так продвигаться с их помощью. Мы наблюдаем это и в Торе. Когда у тебя страдания, и у тебя есть Тора, и не может быть одного и без другого, потому что создал я злое начало, создал Тору в приправу. И еще раз. Создал я вновь злое начало, чтобы раскрылось еще больше, и вновь создал Тору в приправу. И нет одного без другого. Что нет страданий в пустыне, уже после получения Торы, есть. Нет страданий в земле Израиля после захода туда, есть. До самого конечного исправления нет, тоже. До конечного исправления, да. До Гмара Тикун раскрываются самые большие исправления. Все Малхут, все 32 вида Малхут, Лева Эвен, каменное сердце, когда мы исправляем 9 первых, и раскрываются все больше и больше 32 Малхут. Это все больше и больше страдания. Потому что эго, желание получать, его жесткость становится все более явной.
Зрелый плод — это злое начало, которое приправлено Торой. Там мы на самом деле, как бы страдание — это злое начало. Желание получать — это страдание. Есть желание получать, которое без страдания, ведь такого нет.
Ну что ты хочешь спросить, я не понимаю тебя. Ты спрашиваешь не с точки зрения Каббалы. Желание получать страдания. Ну,
есть желание получать, которое не завершается страданием?
Конечно. Работаю на бирже, зарабатываю миллиард в год. Если у меня большое эго, где же страдания?
Сохранить миллиард.
Ну, сохраняй. Пусть у меня, я хочу таких страданий.
А у меня 100 тысяч шекелей, я страдание. У меня было 100 тысяч шекелей, я не знал, где это сохранить. Как.
Так что, ты отказался от них?
С чего вдруг? Я еще 100 тысяч заработал.
Ну, ладно. Да, пожалуйста.
Я хочу понять статью, то, что вы спросили Шапира, о действии, которое мы делаем. Я хочу спросить о действии десятины Маасера. Скажем, я сегодня постоянным распоряжением плачу Маасера, и тогда мне это не важно. Когда я получаю и отчитываю, скажем, 100 шекелей от 100 тысяч шекелей, каждый сколько дает, и кладу это в кассу, я это чувствую. Я чувствую, что я отказываюсь от чего-то. Об этом говорится в статье?
Нет.
Нет.
Я думаю, что об этом вообще нечего говорить.
Маасер — это только как пример. Или я не спросил, можешь ли ты отказаться от чего, чтобы достичь чего-то. И не от чего отказываться. Если не от чего отказываться, нет хисарона, мне легко приходить на утренний урок и все делать, потому что нет у меня от чего отказаться.
Да. Да.
Ну.
Да, Моти.
Согласно статье, ощущение вчера после собрания товарища, сказал мне товарищ великих поколений Тиранс, он сказал, что мы поднимаемся, мы приближаемся, мы видим, что страдание по-иному действует на нас. Мы видим, что человек приходит на предприятие работы, переходит улицу и не может прийти к работе. Он становится бедным, нет у него денег. Так мы чувствуем страдание. Это просто каждый раз не позволяет нам производить действия, когда мы хотим отдавать десятки, хотим отдавать Творцу, делать эти вещи, и это не дает нам делать эти вещи, и поэтому мы чувствуем скудость в себе. Это проблема страданий. Страдания в материальном могут быть очень большие. Мы сегодня немного над этим. Проблема, что это не позволяет нам выполнять действия. Есть много желаний делать много действий, и мы не можем реализовать многие из них. Это из-за всех этих вещей. Почему это?
Ну, может быть, Творец хочет, чтобы ты взмолился Ему, чтобы Он позволил тебе делать такие действия.
Так я молюсь, есть еще больше проблем.
Ну, то, что ты получишь от Него, будешь понимать, что это для продвижения. Если ты не отсечешь, то есть если останешься с ощущением, что это пришло от Творца, то все остальное, все во благо. Главное, чтобы человек не терял связь с Творцом, чтобы находился под его властью, о том и думал, что Творец играет с ним.
Вот
так. Если это так, то все остальное не важно. Даже, ну, не знаю, в каком бы состоянии ты ни был, как самый плохой, который только может быть. Если он не отсекает себя от связи с Творцом, то и это идет от него, самая маленькая связь, то уже может быть радость цели. Да.
Да, как вы говорите, когда-то это было особое время, когда ты это относил к Творцу, сегодня перед ударом ты чувствуешь этого от Творца. Как прийти к состоянию отношения к Творцу, когда совершенно понятно, что Творец сегодня посылает все? Какое должно быть отношение? Почему это приходит в виде гнева, что это происходит, а не как благодарность? Ты не знаешь?
Об этом я говорил. Об этом я и говорил. Ты не чувствуешь в таких состояниях все еще целенаправленности.
Это там есть, ты чувствуешь, что только благодаря этому ты можешь продвигаться, но пока еще есть.
Все еще не уложился, не пришло в готовность кли. Если ты чувствуешь, что это приходит от Творца, но ты на него сердишься, это значит, что кли все еще не готово. Будет хорошо. Поэтому я сказал, что иногда бывает такое состояние, когда ты тебе понятно, что все от Творца, и ты должен отказаться от того, что у тебя есть желание получать, и ты не можешь, и ты говоришь, я отказываюсь от Творца. Остается желание получать. Я готов бросить все, только чтобы это осуществилось в моем желании получать. Вот такая точка тоже бывает. Есть еще много других. А пока мы перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.